Сейчас многие психологи говорят, что в обществе растет число людей с различными фобиями и страхами. От страха дотронуться до грязи и страха к собакам, до страха попасть в руки злых людей и страха внезапной смерти. Какие страсти стоят за фасадом этих состояний? И что святые отцы говорят об этих страстях и об исцелении от них? Какие мысли в голове человека должны измениться? Ну и вот люди спрашивают, как побороть в себе постоянное беспокойство? Как не бояться за взрослых, теракты, криминогенная обстановка, за детей, болеют, травмы, плохая медицина. И еще один вопрос. Иоанн Лестничник пишет. Боязливость есть младенческий нрав в старой тщеславной душе. Боязливость есть уклонение от веры в ожидании нечаянных бед. Объясните, пожалуйста, что это значит, младенческий нрав в старой тщеславной душе, и что значит уклонение от веры?
Ну, видите, всегда тогда, когда задают этот много вопросов, то человек начинает с последнего, потому что прекрасно забывает первое. Очень легко, да. В данном случае просто перевод не совсем удачный в старой, то есть в ветхой. Вот ветхим в Евангелии называется ветхий, то есть больной, немощной, то есть греховный. И вот действительно, когда человек вот в этой ветхой душе, которая живет исключительно только вот этими мирскими вещами, то она действительно является немощной, то есть бессильной. Почему? Потому что не на Бога надеется, а неизвестно на что, на случай. Все вот эти перечисленные вопросы, они все исходят, конечно, из одного источника. Помнишь то, что только сейчас я говорил. Что сказал Христос ученикам? Мало веры. Мал нет в вас веры. Вот в чем дело. Кстати, вот почему необходима твердая вера. Мы избежим тех страданий, тех переживаний, которые происходят в нас, когда еще ничего нет. Все хорошо. Правда? Все хорошо. Так? А вдруг? Сейчас потолок рухнет. Ой, давайте приходить в ужас. Ну, слушайте. А вдруг действительно мало веры? Поэтому иметь твердую веру, это скажу так даже, в наших интересах. Мы не будем страдать. А до тех пор, пока мы считаем, что может что-то произойти без воли Божией, тогда мы непрерывно будем страдать. «Волос с головы вашей не пойдет, говорит Христос, без воли Божией». А воля Божия какая по отношению к каждому из нас и ко всем? Любовь. Любовь. Только любовь. Поэтому ничего не может произойти с нами без воли Божией, без этой любви. А любовь несет нам только благое. Только благое и больше ничего. Ну, постоянно же приходится нам говорить о чем? Хирург режет человека. Ну, что еще ужаснее может быть, скажите? Живого человека режет. Ну, а на самом деле? Так вот, и любовь Божия, она ищет пользы, спасения человека. Причем о спасении не думайте, что вот когда мы говорим о спасении, то будто бы что тело ничего не значит. Нет. Бог создал человека из души и тела и готов дать ему любое благо и душе, и телу. Не будем забывать об этом. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сам напитал там 5000-3000 человек. Сам исцелял и прокаженных, и хромых, и глухих, и так далее. Для чего это? Для чего? Для души или для тела? Прежде всего, кажется, тело. Тело же. Так что не надо думать. Надо верить, и это просто надо себя убеждать в этом, убеждать. Для атеиста, да, все неизвестно, что будет. Неизвестно, что там Обаме в голову придет, или кому-нибудь еще, или ИГИЛу. А мы знаем, ничего не может произойти без воли Божией. Ничего. А если что произойдет по воле Божией, значит, есть самое полезное для меня. Вот какая должна быть мысль. Самое полезное со мной может произойти. А если мы хотим, чтобы как можно меньше в то же время было и страданий, то запомните, пожалуйста, великолепную, я бы сказал, формулу. Извините, что употребляю такое слово. Великолепную формулу преподобного Марка Подвижника. Она звучит очень кратко, просто и сильно. Не хочешь скорбей – не греши. И все. Потому что грех – это что такое? Наступить на гвоздь. На гвоздь. Хотите страдать? Ну, наступите на гвоздь. Ах, не хотите страдать? Не наступай, не ходите по гвоздям. Не хочешь скорбей – не греши. И, кстати, хочу добавить, часто говорят, ну, теперь все равно. Вы найдете такого человека, который бы наступил на гвоздь и сказал бы, ну, теперь все равно, пойду по гвоздям? Едва ли. Едва ли. Подскочит, отскочит от этих гвоздей. Не правда ли? Так вот и в данном случае Господь призывал учеников, имейте веру. Ну что же вы неверующие? Кому вы верите тогда, скажите? Случаю, да? Как язычники? Ну мне имейте веру, я же Бог всемогущий. Будем иметь веру, и тогда эти страхи будут удаляться от нас.
Как необходимо относиться православному христианину к обнажаемым порокам и беззакониям, открывающимся среди тех, кто именует и называет себя членом православной церкви? Не замечать или стараться заострить на этом внимание, если из-за этого страдают люди и наносится вред?
У одного есть пороки, которые открываются наружу. У другого пороки, ничуть не лучшие, которые скрыты от других. Кто больше принесет вреда? Я не знаю. Бог знает. Поэтому наша задача, насколько это возможно, удерживать себя от осуждения. Когда мы будем поставлены какими-то начальниками, руководителями, то мы должны в своем коллективе поддерживать ту атмосферу, которую считаем наиболее правильной с христианской точки зрения. Но когда нам указывают на людей, с которыми мы ничем не связаны, не имеем никакой над ними власти, которые вне нас живут и действуют, не будем смотреть мы, не будем себя ранить. Ведь учтите, когда я кого-то осуждаю, что я делаю? Вонзаю себе хорошо еще маленькую занозу, а то еще целый кол. Надо же запомнить это, что любой акт осуждения, когда я осуждаю, я наношу вред кому? Себе. Ему-то нипочем. Он даже и не знает. Он даже и не знает ничего. Хорошо я о нем думаю или плохо, а я весь содрогаюсь. Во, негодяй! Да, надо его туда-то, надо сюда-то. Посмотрите, врачи говорят, успокойтесь, пожалуйста, а то с инфаркт будет, с инсультом будете. Да как успокойся? Ай-яй-яй. Неужели трудно понять, что когда мы так поступаем, кому мы вредим? Себе. А какую пользу приносим? Никакой. Ох, христианство что делает. Какая красота! Как она спасает человека. От чего? От страданий. Глупейших причем страданий. Да ты посмотри на себя, человечина. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли к себе кума обратиться? Вот что надо помнить. А мы кругом, все вокруг нас такие негодяи, что ой-ой-ой. Я еще говорю, только я хорош, и все. А остальные все дрянь. Куда ни посмотри, и мучаем себя впустую. Представьте себе, впустую. Как Дон Кихот с ветряными мельницами боролся, так и мы этим занимаемся языком своим и душой своей – И что происходит? Страдаем. Сами себя наказываем. Поэтому, знаете, надо принять решение. Знаете, к сожалению, самая большая наша беда, что мы, называя себя христианами, не принимаем решения, твердого решения жить по-христиански. Надо же принять решение. Мы же исповедуемся, говорим, что осуждал, говорим, и к этому относимся, знаете, как пустое что-то такое. Да это ужасная вещь. Когда я осуждаю другого, я что делаю? Я себе говорю, насколько же я лучше тебя, негодяй? Я бы такого не сделал. А поставь меня на то же место, в 100 раз бы хуже сделал, наверное. Какая гордыня! Поэтому надо решение. Просто об этом надо серьезнейшим образом подумать. И внутри себя принять решение. Жить по заповедям. Зачем же ходить по гвоздям? Ну, слушайте, я же по гвоздям хожу, а не кто-нибудь. И ты хочешь, тебе нравится, да? Не нравится? Ну, постарайся не ходить по ним. Вот так.
Алексей Ильич, послание евреям. Кого Бог любит, того наказывает. Как это соотнести с вышесказанным вами по поводу того, что Бог не наказывает?
Ну, я только что же объяснял, что в Священном Писании у отцов, как пишет Иоанн Златоуст, употребляют эти слова и гнев, и ярость, и месть ради того, чтобы приблизить разумение людям грубым. Ну, ребенка попробуйте объяснять. Когда вы скажете, Боженька накажет, все ясно. Например, моя мама была маленькая, когда она просила молочка, значит, у своей мамы, у бабушки, а был Великий пост. А бабушка говорит, а вот ты знаешь что, вот батюшка придет, батюшка, ты пойдешь к батюшке? Он скажет, ну, покажи язычок. И увидишь, что ты молочко ела. И она говорит, мой, и все. Вот вам и доказательство. Видите, как хорошо. Все понятно. Так и здесь тоже. Но мы же говорили о наказаниях. Разве это наказание, что мне сказали, не ходи по гвоздям, а я по ним иду? Бог меня наказывает, да? Я и посланник евреям, апостол просто... Не только апостолы, в Евангелии всюду найдете применительно к этой вот такой, я бы сказал, психологии человеческой употребляются эти слова. Я же вам зачитывал специально, поэтому богохульно даже, говорит Иоанн Кассиан Римлянин, думать о том, что у Бога есть гнев или ярость. И прочее. Слышите даже, какое слово говорит, даже богохульно. Но применительно к простому, грубому народу, как пишет Иоанн Златоуст, мы видим, это употребляется постоянно. Вы знаете, даже пока еще я говорю, что Бог не наказывает, а некоторым я говорю. Знаете как? Например, женщина с ребенком, детьми приходит в храм и начинает ходить, за ручки водить перед всеми. И ребенок бегает, она за ним, он туда и сюда. Я говорю, знаете что, матушка? Чья задача мешать людям молиться? Бесов. Чью работу сейчас исполняете? Бесов. Бог накажет вас и вашего ребенка. Это она понимает. Действительно, это будет последствия очень плохие, что она так делает. Это действительно очень печально. Что она в храме начинает это здесь. Это же ребеночек, ангелочек. Ангелочек. Вот этими ангелочками и пользуется кое-кто с черными крылышками. Только ты, матушка, виновата. И на ребенка это будет. Да, последствия эти будут. Но приходится как говорить? Бог накажет. Уж другого она не поймет. Нахлопает глазами и все. Говорит, рассуждай о том, что ты сама себя наказываешь. Ой, это слишком сложно. А Бог накажет? Все понятно. Все понятно. Вот так, да.
Так. Алексей Ильич, вы привели высказывание одного из отцов, что Бог никого не искушает. Бог никого не искушает. Но в молитве «Отче наш» говорится «Не веди нас в искушение». Поясните, пожалуйста, это расхождение.
Ну, да. Дело вот в чем, что эти слова «Не веди нас в искушение» означают, не дай нам впасть в искушение. Эти слова. Просто нужно понимать их смысл. Смысл такого. Господи, помоги мне не впасть в искушение. Не дай нам впасть в искушение. Искушение разного порядка бывает. И внешнего, и внутреннего. Мы обращаемся к Богу, чтобы Он избавил нас. Поэтому дальше и прямо слова. Но избави нас. Но не дай нам впасть, и даже избави нас. Вот так. Вот и все. Таков смысл. Молитва Отче наш. Угу.
Еще два похожих вопроса. Один короткий. Поясните, пожалуйста, что произошло при первом грехопадении в отношении познания добра и зла. А второй раскрывает чуть больше этот вопрос. Во время искушения Евы в раю змей, среди прочего, говорит последний. «Но знает Бог, в тот день, в который вы вкусите с древа познания добра и зла, откроются глаза у вас и будете как боги, знающие добро и зло. Прошу прощения, что не совсем точно цитирую». Далее сам Господь говорит, вот Адам стал, как один из нас, знающий добро и зло. Правда ли, что это было сказано? Сказал ли дьявол правду? И поясните, пожалуйста, правда ли, что нарушение заповеди Божией явилось причиной того, что люди стали как боги?
Нет, ну я это объясняю очень просто. Ева до преображения съела яблоко, и все пошло. Поняли? До преображения съесть яблоко. Какой ужас! Вот почему. Да, ну понимаете шутку. Дело здесь вот какого рода. Человек, я уже говорил, он выше даже самих ангелов по своей природе. Он был поставлен властелином этого мира, космоса. Властелином, царем. Природы. И здесь вот что произошло. Что такое древо познания добра и зла? Это идиома, если хотите, еврейского языка. Познание добра и зла – это означает познание всего, то есть полноту знания. Полноту знания, познание всего. По определению, все знает только Бог. По определению, потому что Бог, Он все знает. Только в данном случае вкушение от плода добра и зла, познание добра, от древа познания добра и зла. То есть речь идет о чем? О том, что сказал змей, искушая Еву, вы будете как боги. То есть искушение произошло какого рода? Адам увидел себя господином Вселенной, увидел себя Богом, поддался искушению, какому я Бог в этом мире. Вот такое вкушение от древа познания добра и зла. Возомнил, что он как Бог. И эти слова и произносит. Эти слова, они вкладываются в уста вот этого змея. Будете как боги. Как боги, ну, потому что Адам и Ева, двое же. Вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть знающие что? Все. Всеведение, полнота ведения. Вот это вот помысл – это мысль, которую допустили в себя первые люди, она и явилась причиной всей последующей истории человечества. То есть это явилось актом грехопадения. Потому что если я Бог, тогда ты, Господи, не Бог. Понимаете? Адам спрятался от Бога, закрылся от Него – мне не надо Бога, я сам Бог. Вот что произошло-то. Но ведь описывается это, видите, в какой форме? Как это и всегда во всех восточных, я бы сказал, так сказать, народах, всюду, описывается в образах. В образах. То есть раскрывается идея, она же по-разному может. Вот сейчас язык у нас какой? Понятийный. Мы все через слова описываем. А восточные народы, они всегда в образах дают то, что называется мифах. Вот. Посмотрите, у греков сколько замечательных тоже мифов, когда они передают те или иные идеи. И здесь, вот в этих образах библейских, в этом образе передано то, в чем суть, суть-то грехопадения Адама. Он подумал, что он Бог, ведущий, знающий все, то есть полноту знания имеющий, как Бог. И таким образом отпал от Бога. Почему отпал? Потому что если я Бог, то ты не Бог. Вот в чем дело. Вот что произошло. А то, что когда начинают трактовать эти образы, то, вы знаете, это, да, как это змей? Я действительно спрашиваю, как же это змей прополз в рай-то? Грехопадение-то ведь раньше. Куда же смотрел архангел Михаил-то? Такая промашка, я просто не знаю. Да. Ну, конечно, это же образное выражение сути, великой сути, как произошло отпадение от Бога и какие искажения произошли в связи с этим в природе, природе человека. Потому что с телом его стало, с его душой что стало. Посмотрите, какие сильнейшие изменения. Но вопрос этот очень важный, и я отвечу и на другой, который здесь не прозвучал, а он очень нужный. Дело в том, а зачем же Бог насадил-то это древо? Ну, еще раз повторяю, древо-то какое? Ну, не дерево же, которое там росло. Да, дело не в этом, это все образы. В чем дело? Конечно, Бог все знал, что это будет. А не так, как, я помню, как-то протестанты на одной встрече говорили, неудавшийся план Божий. Ах, оказывается, где же Богу было знать, что Адам падет? Действительно, нет. Именно через это падение, когда человек возмнил себя Богом, так, и он получил, так сказать, или стал жить, так, как ты захотел. Ты, человек, захотел стать Богом. Пожалуйста, ты стал Богом. Давай, твори. Твори. И творит. И творит. Видишь, что творит, нет? Вся история наполнена кровью, насилием и убийствами. Посмотрите. Вся история. И в конечном счете и окончится этим. Уничтожит сам себя человек. Все человечество погибнет. Все первый мир погиб водой, второй, как пишет апостол Петр, погибнет огнем. Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Не сказано, что Бог пошлет огонь. Нет, нет. Сами люди своим научно-техническим прогрессом уничтожат уже всю человечество и всю землю. Это необходимо было и для каждого в отдельности человека, и для всего человечества в целом, чтобы увидели, вот кто вы есть без Бога. Вот вам полная свобода. Получили свободу? Да. Творите. Все. И началось создание рая на земле. И мы видим, какой это рай. Всю историю видим его. И сейчас видим, мы убеждаемся. Каждый человек. Без этого человек не мог бы приобрести, так сказать, непадательное состояние. Теперь же, когда мы убеждаемся, кто мы есть на самом деле, теперь уже есть надежда, что пройдя через страдания земной жизни, пройдя через страдания той жизни, загробной жизни, пройдя через испытания этих страстей, которые мучают человека, человек действительно уже возвратится к Богу таким, что он сможет стать Богом по благодати и действительно сыном и дочерью Божьими, и уже быть в состоянии непадательном, потому что уже мы знаем, кто мы без Бога. Вот. Кратко, суть дела, которое связано с грехопадением первых людей.
Еще несколько одинаковых вопросов. Как победить гнев и что делать, если гнев переполняет сердце?
Ну, вы знаете, я пользуюсь этим вопросом для того, чтобы подчеркнуть необходимость, значимость, важность, спасительность, полезность, не на ходу же слов. Мы должны читать. Мы, к сожалению, не читаем святоотеческую литературу. Почитайте Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник. У него есть одна из ступеней лестница, то есть лестница. Он по лесенке. Есть о гневе. И он пишет, что гнев бывает от нескольких причин. Страсти, оказывается, взаимосвязаны между собою. Гнев бывает от высокого мнения о себе. Ну, я же, понимаете, какой я хороший? А тут всякая дрянь. И делает не то, что надо. От самолюбия, от осуждения. Он прям приводит, прям причины. Вот от чего. И говорит фактически о законе духовном. А закон, который я вот не дошел, ну, просто вижу, времени нет, а есть закон, который называется так – взаимосвязь между собою как страстей, так и добродетелей. И по этому поводу есть замечательная цитата Исаака Сирина, я ее даже взял с собой, чтобы, когда буду говорить об этом законе, чтобы сразу было понятно, как он пишет об этом сродстве между собой. И как же он пишет? Послушайте, оказывается, как он образно, как и восточные люди. Да, это 7 век, Исаак Сирин, в Сирии, посмотрите, язык какой, образы какие, и как он показывает природу этого закона. «Премудрый Господь благословил, чтобы мы ели, снедали, как он пишет, в поте лица хлеб духовный, в поте лица, с трудом. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждая добродетель есть мать, следующая за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию черей, прежде стяжания матери, то добродетели эти соделываются ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Мы хотим приобрести безгневие, не правда ли? Об этом же говорит. Вот он пишет. Если ты думаешь приобрести безгневие, не укротив страсти, рождающие гнев, то ты окажешься под укусом ехидны. Это безгневие ставим для тебя ехидной. А уж если хотите, то как это происходит, если поконкретнее, то я вам приведу замечательную мысль у Игнатия Брянчанинова. Очень важно подчеркивать следующее. Некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей. Вот как раз то, о чем мы говорим. Началом и причиной других страстей. Таковы объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Точка. Последствия их, этих страстей, такие – сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей, Последствия их будут уничтожаться сами собой. Слышите, какой интересный закон. Начальные страсти, перечислите их? Начальные страсти таковы – объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, словолюбие, неверие. Если удастся постепенно искоренять эти страсти, то последующие сами собой будут уничтожаться, стираться постепенно. Одной из этих последующих является и гнев. Вот так. Видите, какие законы существуют? Очень, как важно это знать. Надо читать. Я бы очень советую. Вот Игнатий Брянчин, видите, какие это глубочайшие мысли, какие закономерности открываются, оказывается. Вообще надо бы каждому уж разориться, я не знаю уже как, полностью и купить себе творение Игнатия Брянчанинова. И поставить их себе на полочку. И хоть понемножку, но читать бы его время от времени. Ну, кстати, если хотите, основные его мысли, основные все мысли, касающиеся духовной жизни, они прекрасно переложены в письмах игумена Никона Воробьёва. И переложены, главное, в современном уже языке, на очень доступном и ясном языке. Так и стоит иметь эти книги. Читать надо. Вы понимаете, духовников таких, которые видели бы души человеческие, нет просто. Ну, нет. Ну, слава Богу, найдете священника, батюшка скромного, который может, укажет литературу, укажет, поможет в чем-то. А таких духовников, чтобы бесстрастных, нет же. Литература вот эта, это же наше просто буквально спасение. Вот, если хотите, наши великие наставники, надо обязательно каждый день, хоть по страничке, хоть по две, но читать. И тогда мы поймем, как победить не только гнев, но еще многое другое. Вот так.
Если мы спасаемся не самим таинством, а тем состоянием, с которым готовимся к нему, то можем ли мы считаться причастившимися, если готовимся, но не попали на причастие?
Нет. Да, у католиков есть такое духовное причащение. Если было достаточно духовного, тогда бы не устанавливалось и само таинство, связанное с телесностью. Ничего подобного. Знаете, что такое спасаемся? Ну, давайте вот сейчас пешком каждый в свой город идите. Не вздумайте ехать на автобусе или автомобиле, электричке. Спасетесь, дойдете. Чего вы? Дойдете. Зачем ехать-то? Не все ли равно? Таинство – это огромная помощь. Огромная помощь. Мне кажется, каждый человек, который хоть раз когда-нибудь искренне поисповедовался и причастился, знает, что это такое. Ну что вы, это дар просто, это удивительный дар. Вот я грешный, знаю, что грешный, и вижу, что я не смогу даже и дальше ничего подобного. И вдруг Господь разрешает мне причаститься. Причаститься разрешает. Это же какая благодарность, я не знаю. Это же можно только со слезами благодарить. Благодарить за это. Какое благо дает человек в этих таинствах? Ну что вы? Обязательно надо принимать таинства. Обязательно. Без них нам очень трудно. Они, кстати, очень помогают в жизни. Потому что хоть на некоторое время, но они становятся неким удерживающим началом в нашей жизни. Вот. Поэтому никакой замены здесь быть не может. Избави Бог от таких мыслей. Да.
Если Бог есть любовь, почему даже мир животных так жесток? Животные убивают друг друга, страдают.
Вот видите, вот надо читать все-таки. Я сказал святых отцов, надо читать и Новый Завет. Апостол Павел пишет, что сама тварь страдает. В силу чего? От того, что человек находится в таком ужасном состоянии. Вся тварь, она же находится по существу в полной зависимости от человека. И состояние человека обуславливает и состояние твари. Посмотрите, как сейчас вот экологический кризис. Кто его создал? Разве низшие творения? Ну, конечно, человек. И внешне, и внутренне мы действуем на низший, этот животный мир. Посмотрите на изображение райских картин. Там, пожалуйста, там и лев с ягнёнком, там и прочее. Там, так сказать, ничего подобного и не было. Именно человек, заразившись, вот, исказившись в своих свойствах, он обусловил и искажение всей природы. Вся природа искажена так же, как и мы. Это совершенно закономерно. Это закономерно. Вот. Каковы мы, такова и природа. Все было подчинено человеку. А теперь посмотрите, кто пожелает встретиться с удавом или с тигром? Наверное, никто. Вот что произошло. Этот процесс идет и в природе. То же самое. И напротив, по мере очищения человека происходит и возвращение. Ну, помните, он Герасим, например, преподобный, лев, к нему пришел ведь с чем? На трех, что называется, ногах, лапа торчала, такая, чуть не бревно, заноза. Пришел к нему, вытащил Герасим, не побоялся. Да, то не так потянешь, и тебе голову откусит. Да, вытащил, и друг стал, и лев стал каким другом? Посмотрите-ка. Да, потом так и на его могиле даже, по-моему, его, кажется, и даже издох даже на его могиле, когда тот скончался. Ну что вы. А Серафим Саровский, посмотрите, как медведь его слушался. Вообще, когда люди достигают уже полное очищение, то сама природа начинает подчиняться им. Потому что это так и естественно. Человек – господин природы. Но сейчас нам нельзя быть господами. Почему? Мы и так уже всю искромсали. А если еще в этом состоянии мы получим власть над зверями и над всеми, то я не знаю, что мы с ними сделаем. Нельзя действительно. В общем, все обусловлено и вызвано нашим падшим состоянием. Вот в чем причина, что и в животном мире царствует вот этот, увы, печальный закон смерти. Вот так. Да.
Алексей Ильич, зачем Бог создал человека? То есть для вечной жизни это ясно. А какое предназначение? Для чего? Какая роль?
Я о многом не могу ничего сказать. Я, правда, был там. Был там и в раю, и в аду. Все я смотрел, даже и книжку написал о смертной жизни. Да, но как-то так не на все вопросы, правда, я там успел получить ответы. Но один, по крайней мере, ответ я знаю все-таки. Я узнал. Вы попробуйте, я не знаю, был ли у вас, может, личный опыт, или был опыт общения с тем человеком, который очень-очень влюблен и имеет ответную любовь. Им говорят, влюбленным: ну что вы, ну сказали вы друг другу, что вы любите? Сказали. Ну и расходитесь. А чего опять вместе-то? Зачем? Все, и по домам идите. А они тут, Господи, Боже мой, расстаться не могут. И не погода в погоду, и день, и ночь, и все такое. В чем причина, интересно? Неужели непонятно? Всем понятно? Вот вам слабенькое подобие. Это влюбленность. Слабенькое, как говорят, утверждает все, кто достигал сути. Слабенькое подобие той божественной любви, которая может пребывать в человеке. И когда она возгорится, эта любовь, в душе человеческой, тогда вообще больше ничего не надо. Ничего не надо. Вот предназначение человека. Обожение человека. И если Бог есть любовь, то и состояние любви в каждом человеке – это будет превысшее благо, которое описать абсолютно невозможно. Ну, сами понимаете, невозможно это описать. Это можно только пережить. Так вот, как Бог есть любовь, то и человек создан для соединения с Богом, с тем, чтобы сам имел эту божественную любовь, и тогда большего блага ничего нельзя, и нет, и не может быть. А уж что еще при этом, вот мне там не рассказали. Понимаете? Как-то я забыл спросить. Но это будет. Это обязательно будет.
Уважаемый Алексей Ильич, многолетнее попирание Священного Писания, когда священнослужители называют себя отцами, пастырями, наставниками, не создает ли серьезных предпосылок к ослаблению христианства?
Да нет, тут дело-то не в словах же. Когда мне звонит кто-нибудь, говорит, отец такой, я говорю, ты уже отец, ой. Он сразу, нет, я иерей, да. Да. Но это мы шутим, конечно. Шутки больше ничего. Это все слова, которые не имеют никакого существенного значения. Отцом называет священник совсем в переносном смысле, в том, что он призван обращаться, помогать верующим, как говорят, окормлять верующим так, как отец своих детей. Вот к чему он призван. Таково его назначение. Уж в какой степени он это осуществляет, это вопрос другой. Но он призван действительно рождать этих людей в духовной жизни. Как происходит это? Это происходит прежде всего в назидании, конечно, людей, правильной жизни. Назидание правильной вере. Вот. И затем, конечно, преподание таинств. Вот только в каком смысле он называется отцом. А также каждый священник понимает, что он не отец. Он исполняет функции этого. И то осознает прекрасно, что исполняет это совсем не так, как это нужно было бы. Вот в каком смысле. Поэтому ничего тут страшного ни с кем не происходит. Да и во всех, и в семьях, почему называют отец, папа. Ну, какая разница, папа или отец? Что ж, не надо называть уже, да? Или теперь надо перейти нам на ту терминологию, которую сейчас вводят там эти на Западе с этими меньшинствами, да? Родитель один, родитель два. Что ли, на это перейти? Да? Почему же? Папа, отец. Естественно, это тот ближайший, кто обо мне заботится, проявляет внимание ко мне. И вот так. Ничего тут страшного нет. Не беспокойтесь. Я удивляюсь, почему такое большое внимание относится к этим пустым совершенно вещам. Такое внимание где-то там, не помню, баптисты или кто такой, я не помню, кто-то из этих, да. Какое имеет значение, Господи? Мы не спорим об именах. Даже пишет святитель Афанасий Великий. Мы не спорим об именах, как называть Бога. Отец, любовь, милосердие, разум. Говорит, не спорим об именах, ибо никакое имя само по себе, конечно же, не выражает всей той сути, которая присутствует в нем. А уж тем более у нас. Какое имеет значение? Да. Папа, ну, папенька назовите, да. Да. Отесенька, как, знаете, звали своего отца, сыновья, Сергея Тимофеевича Аксакова. Знаете, писатель, изумительный Сергей Тимофеевич Аксаков. И вот его сыновья Константин, Иван, они его звали Отесенька. Отесенька можно или нет? Да? Все это, знаете, пустые вещи, не имеют никакого значения.
Алексей Ильич, раньше я всегда делал добрые дела и не задумывался о тщеславии, просто их делал. После проповеди в храме я узнал, что все добрые дела делаются с тщеславием. Я очень смутился. Теперь добрых дел не делаю, но чувствую, что это неправильно. Как же быть?
Правильно, правильно. Очень хорошо. Я тоже бегаю по академии и кричу, я человек грешный, поэтому мне все позволено. Вот так. Да. Надо понять, что ни одного доброго дела по существу мы совершить, увы, не можем. Вспомните Макария Великого, утренняя молитва. «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворих благое пред тобою». Слышите? Это тот Макарий, который называли земным богом. Он говорит, что он никогда не сотворил доброго дела перед Богом. Слышите? Это он не сотворил доброго дела перед Богом. А мы думаем, что мы делаем добрые дела. Мы должны понуждать себя, то, о чем мы уже сегодня говорили, мы должны понуждать себя к проявлению чего? Любви, сострадания, великодушия по отношению к другим людям. Помощь. Понуждать надо себя к этому. А закрадывающиеся мысли и чувства, которые запросто могут нас, потому что мы настолько испорчены, что уже ничего доброго сделать не можем, чтобы тут же нас не подхлестнуло что-нибудь. Да. Это надо понимать и оценивать. Господи, действительно, хочу сделать добро, а получается, что, знаете, как Иов праведный в Библии произносит такие слова: «Когда я искал добра, пришло зло. Когда искал света, пришла тьма». Так и мы, кажется, подчас делая добро, на самом деле, если посмотреть поглубже в себя, то увидим там действительно, возможно, и тщеславие, может быть, самомнение, да, может, какие-то еще другие моменты. Надо это видеть и сказать: да, верно, появляются у меня, верно, тщеславие, я дал целую копейку, и даже расчет, да, что теперь ты, Господи, давай мне миллион. Да, это есть. Верно, Господи, прости меня, вижу, насколько я болен. Даже добра не могу сделать без того, чтобы не получилось по пословице: в бочку, я хотел сказать, меду, ложку дегтя. Нет, тут, по-моему, наоборот. Вот так. Необходимо понуждать себя делать добро. Знаете почему? Первая причина – ради исполнения заповеди. Вторая причина – для познания себя. Себя. Вот я, кажется, делаю добро, и что же? И нос кверху. Ой, Боже мой, как я тебе, Господи, угодил, копейку, да? Стыд и срам. Вот что. И это очень и очень важно. Наблюдать за собой. Очень важно. При этом святые отцы предупреждают, самым строгим образом предупреждают и говорят следующее. Телесный подвиг, вот эти доброделания, без духовного более вреден, нежели полезен. Телесный подвиг нужно сопрягать обязательно с духовным. Что значит с духовным? Что бы мы ни делали, кажется, доброе дело, должны наблюдать за собой, и каяться во всех тех вот чувствах и мыслях, которые у нас появляются. Не прятать их от себя и от Бога, а каяться в них. Вот что. Только через понуждение себя к исполнению заповедей мы можем, наконец, понять, насколько мы больны. Поэтому Симеон Новый Богослов преподобный так и пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, открывает человеку его немощи». Я хочу делать добро, а внутри у меня что получается? Я хочу не осуждать – осуждаю. Хочу не тщеславиться – тщеславлюсь. И так далее. Только понуждающий себя к исполнению заповедей начинает, наконец, видеть себя, не только грехи свои, но видеть свою греховность уже. Это чрезвычайно важно. И, кстати, это единственный правильный критерий, что мы идем все-таки по верному пути. Это единственный критерий. Человек, который начинает видеть себе все меньше грехов, все пропало. Все пропало. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Вот как говорят отцы. И доброделание, понуждение себя к добру, является одним из этих дел, благодаря которым разумный человек будет все больше и больше видеть насколько он нехорош. Нехорош. А я думаю, что хорош. Вот так.
Ну вот еще два вопроса, потому что они встречаются у нас не один раз. А в чем суть паломничества и чем оно отличается от туризма?
Вот, например, святитель Феофан Затворник, он не рекомендует паломничество. Вообще ужасно, конечно. А что говорит? Говорит, что вы в паломничестве там только? Одна у вас это суета, одни разговоры, то осуждение, то какие-то восторги. Говорит, в паломничестве. Что вам, плохо в своей церкви, да? Молитесь. В общем, он вот так относится. Ну, может быть, для кого-то, может быть, съездить в какие-то места, может быть, он там помолится. Да пусть человек посмотрит. Все зависит от человека, будь он паломником или туристом. Я знал таких людей, которые не могли жить без того, чтобы не ездить по разным местам. Уже настолько привыкают. Причем это очень интересно было. Я встретил этого человека, эта женщина, уже здесь, в Лавре. Уже ее дочь ведет, глаза почти остановились уже. Уже, ну, совсем уже старые. Но все-таки приехать. Не может не ездить уже человек. Это же какая-то как страсть. Понимаете, уже появляется. Ездить по так называемым святым местам. А святые отцы говорят, святое место – это в душе человека. А вовсе не здесь, на земле. Посмотрите, Серафим Саровский нигде не был. Никуда не ехал. Более того, сестрам, которые его спрашивали, он говорит, вот по этой дорожке пройдитесь, да молитовку почитайте. Вот вам и Афон, и Иерусалим, и Киев. Представляете, какие авторитеты говорят? Серафим Саровский, Феофан Затворник. Да. А посмотрите, куда ездил Игнатий Брянчанинов? Я не знаю. Да вообще большинство святых никто никуда не ездил. То есть ставшими потом святыми, вы не думайте, они же были в нашем состоянии, это учтите. А то мы так, это же святые. Да нет, они еще не были святыми. Они были далеки еще от святости. Всякий, недаром есть такое выражение, монах, вышедший из кельи, уже не возвратится в нее тем же, уже рассеянный. Так и мы, конечно, больше, может быть, рассеиваемся, но мне иногда приходит такая мысль, что, возможно, для тех людей, которые живут в очень, я бы сказал, ну, таких условиях, языческих условиях жизни, что, может быть, ну, вырваться несколько, где-то куда-то вырваться и, может быть, действительно помолиться, если дома нет возможности, так, может быть, для них это может оказаться когда-то и полезной, может быть. Но в основном это стихии сейчас. Все ездят. Все. Куда бы только было. Ну, куда ездить? В отпуске где был? Да. Где все ездят. Люди потеряли покой. В себе уже места не находим. Ищем только где бы побывать. Увы, такая стихия нашего мира. Так что нужно смотреть просто за собой, да. Я думаю, вопрос решится. Да.
Вот еще один вопрос, Алексей Ильич. Как исправлять родовые грехи?
Ну, во-первых, что такой родовой грех – это не совсем точное понятие. Не грех, а некая поврежденность, с которой рождается человек. Грех, понимаете, когда мы называем грех, то это уже какая-то ответственность. А если человек, например, рождается, я видел его мальчишку, ну, жадный невероятнейший, ему было 4 годика, что ли, или 5, все над ним смеялись. Да, ну, невероятная жадность, да, просто. Так, это же не грех. Какой у него там грех? Это просто человек уже родился вот с этой страстью воспаленной. И действительно, это очень часто, что в каком-то роде там, вот. Знаете ли, бывает, рождаются люди с какой-то выпячивающейся страстью. Это видно. Даже есть о некоторых народностях говорят так. в брюхе щелк, но на брюхе шелк. Да. Одним словом, действительно, это есть что-то присущее подчас, подчас и какому-то роду, какая-то, какие-то страсти. Это страсти, это не грех. Это рождается человек с этим, он в этом не грешен, но он может это может у себя видеть. И поскольку если он будет понимать, что это тщеславие, например, чтобы на брюхе был обязательно шелк, хотя бы в брюхе шелк, щелк, да, может с этим бороться. С этим бороться как? Теми же самыми способами, которые, о которых все время говорит Евангелие. Надо как бороться? Бороться. Бороться надо. Не поддаваться этому, а бороться. В каждом конкретном случае, в каждой, когда приходит такая мысль, такое чувство. Господи, прости, Господи, помилуй. Насколько это возможно удерживаться от этих вещей? Вот как. И таким образом, если человек будет трудиться над этим, будет трудиться, то постепенно, по мере приобретения познание того, что, к сожалению, вот сам я никак не могу, Господи, помоги, то есть по мере смирения Господь даст и избавление. И избавление даст, но по мере осознания своей греховности, по мере смирения. Избави Бог думать, вот я с этим все. Например, вечером я прихожу на исповедь и говорю, больше осуждать не буду. И тут же, знаете, кто-то меня в бок толкнул, и я, ух, возмутился, да. По мере смирения Господь даст возможность и исцеление. Вот так. То есть можно исцелиться от этой родовой поврежденности, не греха, а поврежденности. Так? А можно и грешить в этом. Можно и грешить. Но нужно бороться, и постепенно Господь может исцелить. И не только исцелить самого этого человека, но уже от него могут и уже рождаться дети без этой страсти. Вот в чем что особенно это важно. Ведь эти родовые поврежденности, чем они опасны? Что передаются по наследству от родителей к детям. Поэтому очень важно вступающим в брак особенно наблюдать за собою, чтобы не передавать, насколько это возможно, и своим детям вот те болезни, которыми заражены сами. Но требуется одно – Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия приобретают его. Так сказал сам Господь Иисус Христос.